Второй пошел. Еще один ВИЧ-инфицированный признан полностью выздоровевшим. Первый человек – берлинский пациент Тимоти Рэй Браун, вылечился 13 лет назад. А вот второго называют лондонским пациентом. У него зафиксировали ремиссию. В течение 30 месяцев вирус исчез из его крови. Неужели найдено лекарство от ВИЧ? Об этом и не только поговорим с моей коллегой Дарьей Чередник. Она в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Даша, приветствую.
Приветствую. Ну, оба пациента излечились в результате одной и той же процедуры после пересадки костного мозга. Причем в случае с лондонским пациентом излечение от ВИЧ оказалось побочным эффектом таким, вот знаешь, своеобразным. Смертельный диагноз ему поставили в 2013 году, в 2003. А в 2012 к ВИЧ добавился еще один диагноз – злокачественная лимфома Ходжкина. И трансплантация костного мозга, в общем-то, был единственный вариант избавить его от онкологии, и этой операцией ему лечили именно онкологическое заболевание. Но вот вместе с онкологией ему еще и вылечили ВИЧ. Но на самом деле для массового излечения такой метод... Ну, несколько дороговато.
Я опасалась, да, что ты это скажешь.
Да. Так считает координатор проектов Ассоциации пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями ЕВА Мария Годлевская.
Для панацеи это слишком дорогой способ, во-первых. И опять же, это очень рисковая история, потому что получается, что обнуляется же иммунитет. Я не знаю, в каком государстве будут готовы к столь серьезным мерам для каждого пациента. Наверное, все-таки логичнее АРВТ принимать и, собственно, пользоваться презервативами, если человек без ВИЧ живет. Ну и АРВТ принимать, если он живет с ВИЧ-инфекцией. Таким образом, он не будет передавать ВИЧ.
Вот почему-то очень много вопросов на нашем сайте radiosputnik.ru по поводу того, а был ли вообще тогда вирус. Вот, я не знаю, наверное, про второго пациента в основном идет речь. И...
Но они одинаково излечились. Там первому пациенту тоже делали пересадку костного мозга, в результате mm-hmm. чего была зафиксирована, тоже у него было заболевание, которое требовало провести вот такую операцию.
Пользователь «Белый пес» спрашивает, может быть, это свидетельствует о том, что просто другой вирус был? Но вот, честно, я
Ну, знаешь,
не
когда
знаю.
Человек несколько лет находится на учете, когда он лечится, он регулярно проходит обследование, ему делают регулярно анализы, все это исследуют.
Ну, в общем, это тоже странно, я согласна.
Поэтому если бы какой-то другой вирус, ну как?
Ну да.
Ребят, и
да.
До пересадки костного мозга реакция на препараты была, да, что вот он выявлен. А тут на те же самые реактивы реакции нет. Ну, значит, нет источника.
К нам присоединяется ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин. Олег Геральдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неужели, правда, можно вылечить ВИЧ?
Ну, все известно вот эти вот два случая излечения. Вот, но здесь просто объяснить, как это происходит. То есть это люди с тяжелыми заболеваниями онкологическими, которым требуется пересадка костного мозга. И им пересаживали костный мозг от пациентов, от людей, реципиентов, которые имеют генетическую, так сказать, устойчивость к ВИЧ-инфекции.
Угу.
Значит, таких людей среди вот европейской расы 1%. Значит, и вот представьте, значит, нужно, чтобы была совместимость костного мозга, и 1% еще плюс вот таких вот людей. То есть очень сложно найти такого донора. Это первый момент. Но второй момент, это то есть человеку перед тем, как пересадить его, нужно убить свой собственный костный мозг, чтобы уничтожить, в частности, вирусы, которые там находятся. Вот, и он там должен получать интервентную терапию и прочее. То есть риск там порядка 20% того, что он не перенесет эту операцию пересадки костного мозга.
Просто...
Ну, соответственно, так и получается, что стоит ли овчинка как говорится, выделки.
Ну, то есть это получается да. больше исключение из правил, чем правило. И я просто хотела понять, раньше врачи говорили, что основным препятствием для победы над ВИЧ является ну, вот такой некий скрытый резервуар штаммов, которые могут... ну, там, распространиться, которые могут активизироваться. Поэтому, собственно, на протяжении всей жизни человек живет с этим и лечится.
Ну, вот, собственно говоря, эти резервуары вместе с костным мозгом, собственными клетками, они уничтожаются перед тем, как человек пересаживается в новый костный мозг.
Они уничтожаются. А можно так вот гарантированно уничтожить этот резервуар?
Ну, если уничтожить костный мозг.
Если уничтожить, ну да.
Ну да.
Поэтому так и получается, что... То есть, ну, это, так сказать, нужно пересаживать костный мозг, причем именно вот такой, который будет, как уже говорили, нечувствительным к этим вирусам, которые есть, которые там где-то, может быть, остались.
Вот по поводу вот, где-то,
они,
может
они
быть...
уже дальше не будут развиваться.
Вот
некуда будет им
распространяться. Вот как раз по этому поводу и был вопрос у меня, что насколько вот такое излечение, ну, пожизненное, скажем так. Я понимаю, что первый берлинский пациент уже 13 лет как выздоровел. Но каковы шансы, что болезнь не вернется?
Ну, на самом деле, значит, вот их пока два человека, которых это удалось. Насколько я знаю, там более 30 тех, у кого пытались, но не получилось.
О чем это нам говорит? Ну, то есть, понятное дело, ну, что мы не можем где-то взять множество костных мозгов, масштабно заняться пересадкой.
Ну, это говорит о том, что, в общем-то, это не тот метод, который может решить проблему. Нужны другие какие-то способы.
А какой тот метод? Вот много раз поступала информация о том, что вроде бы как нашли, вроде бы как изобрели. То в одной стране, то в другой стране. Где-то не доходит до клинических испытаний, начинает затягиваться время. Где-то просто конкуренты там перехватывают патенты. Кто-то говорит, что это просто борьба фармкомпаний, которым выгоднее выпускать препарат, который глушит ВИЧ, и кормить им пациентов пожизненно, чем допустить на рынок настоящее лекарство, которое будет помогать и именно лечить. И тогда у них сильно сократятся доходы. Вот что из этого правда, что нет?
Ну, это, как говорится, конспирологические теории. На самом деле, то есть идут работы, попытки создать такие препараты. В основном это, так сказать, различными генно-инженерными методами, так сказать, попытка воздействовать на вот эти вот участки ДНК человека, в которых содержится вирус, там каким-то образом. Вот. Но пока не получается, хотя, в общем, там как бы теоретические подходы есть, пытаются, но пока вот успеха нет.
Олег Геральдович, раз у нас есть возможность с вами поговорить по поводу этого заболевания, расскажите нам по профилактике ВИЧ. Очень часто к ней возникает множество претензий. У кого-то опасения, у кого-то незнание, у кого-то нехватка денег. Вот удалось ли здесь как-то продвинуться в этом вопросе?
Ну, профилактика ВИЧ... В основном, ну да, вы сказали, что даже, так сказать, незнание и дезинформация, которая... То есть, ну, во-первых, это знание о том, как ВИЧ передается, и что для того, чтобы он им не заразиться, значит, если, скажем, половым путем, то либо это ограничение половых контактов, либо это использование барьерных методов контрацепции, то есть презервативов, которые достаточно хорошо защищают. Вот, хотя мы знаем, что там все время говорят, что они не полностью защищают, там плохо защищают, на самом деле, хорошей защиты, люди об этом должны знать. Вот. Ну, потом сейчас вот, так сказать, метод так называемый доконтактной профилактики, то есть люди принимают антиретровирусные препараты, те, кто имеет высокий риск заражения, то есть тоже таким образом, так сказать, считают, что удается снизить. Ну, что касается там заражения при употреблении наркотиков, значит, во-первых, так сказать, сама эта борьба с наркопотреблением и отказ от приема наркотиков, во-вторых, значит, там какие-то способы приема, которые меньше вызывают риск. Значит, об этом тоже нужно знать.
Вот, вот в 90-е годы...
Следующее угу. – это, в общем-то, предотвращение заражения внутрибольничного, потому что, как бы, тоже сейчас, поскольку много больных ВИЧ-инфекций, то они попадают в стационары, и то есть соблюдение мер профилактики именно в медицинские учреждения, чтобы не происходило заражение при медицинской манипуляции. Тоже, так сказать, об этом нужно помнить, не забывать.
Вот как раз об этих медицинских учреждениях хотела бы поинтересоваться. Сейчас насколько велик процент заболеваемости именно в медучреждении из-за несоблюдения мер безопасности?
Ну, в общем-то, несколько случаев в год обычно регистрируется так.
Угу. Спасибо, Олег Геральдович. Олег Юрин был с нами на прямой связи. Говорили мы о заболевании ОВИЧ. Ну и, в общем-то, пока радостных новостей немного, но надеемся на профилактику. Дарья Чередник, спасибо.